Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Я вижу три вопроса в чате. Mm-hmm. Первый вопрос звучит так. Накапливается сомнение, что если только через полгода мы решились ударить хотя бы по ТЭЦ, видимо, имеется в виду вот эта история с Харьковской ТЭЦ и обесточиванием нескольких областей Украины, которая произошла на выходные, готовы ли мы будем вообще применить ядерную защиту в случае реальной угрозы? Я призываю вас не накапливать эти сомнения. Я вас просто отправляю к документам, которые доктринально приняты в нашей стране. Это документы 2000 года. Это концепция национальной безопасности и военная доктрина Российской Федерации, где четко задекларировано, что в случае отражения вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными, необходимо становится правомерным и необходимым применение ядерного оружия. То есть речь идет просто о том, что есть нормы, заложенные в наше законодательство, когда применяется ядерное оружие. Так что здесь сомнений быть не может. И нечего накапливать, с моей точки зрения. Просто как бы есть документы, которые обязывают страну, вооруженные силы и верховного главнокомандующего применить ядерное оружие. Но, конечно, это всегда оценка, исходя из оперативной ситуации, что называется. Но такое положение заложено. Тем более, что там есть уточнение, что это ядерное оружие может быть применено в том случае, если возникает угроза самому факту существования РФ как суверенного государства.
Да, вот, наконец, вопросы открылись. Это очень существенный вопрос. Следующий. Кирилл, как, по-вашему, люди на Украине будут относиться к нам после отхода армии, понимая, что наш выход был вынужден?
Очень сложно, сидя здесь в Москве, что-то прогнозировать за людей, которые находились в конкретной жизненной ситуации. И сами понимаете прекрасно, что она экстремальная.
Абсолютно, да, гиперэкстремальная.
Да, тем более, что мы знаем, что достаточно большое число людей, которые находились на этой территории, сумели и были эвакуированы нашими военными. Называются цифры там до 10 тысяч человек. Те, кто остался, ну, слушайте, они точно чувствуют, мы с вами это в Москве нет, а они точно чувствуют, что такое война, и живут в условиях проведения специальной военной операции. То есть вообще живут на театре боевых действий. И они точно и прекрасно понимают, что в войне статус-кво понятие очень относительное. Да? Наша с вами история точно знала такие моменты. Это Великая Отечественная война. Харьков освобождали два раза. В 43-м, по-моему, году. Освободили, не удержали советские войска, отошли, и немцы опять вошли в Харьков. И пробыли, по-моему, несколько месяцев, чуть ли не больше полугода. Я так сейчас по памяти, да, поэтому я боюсь, так сказать, там, соврать немножко, может быть, в цифрах и в датах, потому что не историк, но это было. И да, к сожалению, не всегда все решается только одним желанием. Я думаю, что люди, которые всей душой все-таки, так сказать, понимают, что мы туда вернемся, а мы туда обязательно вернемся. Они пройдут сейчас через непростой период, но это война.
На самом деле, многие, знаете, шутят на эту тему, вспоминая фильм «Свадьба малинов». Я бы не стал так делать. Это, мне кажется, довольно цинично и жестоко. Да? Вот, ну, помните этот сюжет, да. Когда там меняется власть, то одна, то другая, люди к этому привыкли. Ну, не тот случай, на самом деле. Ну и, наконец, третий вопрос. Зачем украинцам воевать по стандартам НАТО? Украинская война забыли, чему их учили в советское время? Мне тут тоже хочется ответить. Слушайте, ну, советское время когда было? Уже мир изменился, тип войн изменился. Много чего изменилось.
У НАТО совсем другая система организации, воинских званий и управления. В натовской армии на штатную структуру, которой я вот сейчас опять же не готов дать руку на сечение, но то ли готовилась перейти, то ли уже перешла украинская армия, например, очень серьезная так называемое сержантское звено. Угу. То есть вот мы с Ильей служили в советской армии, и там было...
Ну, сержант, это призывники
там
были
там,
те
там, там было три звания, да, сержанта. Значит, младший сержант, старший сержант. Да, да? А если мне память не изменяет, то в натовской системе, значит, там, по-моему, порядка 5 либо 6 званий вот в этом сержантском звене. И сержант — это серьезное управленческое звено в натовской структуре армии. Там другая система коммуникации, имеется в виду связи. Там другая система управления, значит, там другая система организации тылового обеспечения. В общем-то, это другая армия. И, конечно, когда я так подозреваю, что, наверное, это все увязано и с тактико-техническими характеристиками оружия, которым вооружены...
Все уже выучили, что такое 155-й калибр, да, и 152-й, да.
То есть, наверняка там другая система организации стрельбы. Ну, в общем-то, я не военный человек, но даже я прекрасно понимаю, что это две разные системы организации армии. И поскольку Украина давно к этому шла, значит, проводилось огромное количество, ну, самые традиционные, памятные мне и самые большие учения, которые ежегодно, чуть ли не ежегодно проводились на территории Украины, это так называемый «Широкий Лан» и «Сибриз». То есть это учение на юге, «Широкий Лан» — это сухопутная фаза на Николаевском полигоне, а «Сибриз» — это морская фаза в Одессе, которая проводилась, ну, фактически, повторюсь, регулярно, там, чуть ли не с конца 90-х годов. Поэтому к этому Украина давно шла. Ну, а сейчас делает просто такой гигантский прыжок прямо туда.
Ну что ж, о польско-украинских отношениях поговорим, особенно во времена вооруженных конфликтов. Глава ДНР Пушилин заявил, что среди бойцов ВСУ много поляков. А что это значит? Есть три варианта ответа. Вот как люди считают. 14% уверены, что Польша поглощает Украину, это будет одно государство с общей армией. 15% считают, что польские наемники переполнены ненавистью к России. Ну и основная масса проголосовавших, 71%, убеждены, что это программа НАТО, поскольку руками Украины с нами воюют североатлантические альянс. Ну, и самое время теперь погрузиться вот в эту огромную тему, да, которая на самом деле много веков насчитывает.
Да, я тоже хотел...
Чуть ли не с конца 12 века, на самом деле.
Ну, я...
Значит, мы так глубоко не будем копать, ну, и времени нет.
Конечно, мы так глубоко не будем погружаться, но в историю все равно немножко погрузимся, потому что я напомню, что, по сути, первые вооруженные украинские формирования, которые стали частью государства, они-то вообще-то возникли во времена Речи Посполитой. Это, если мне память не изменяет, 1572 год, да, когда король Сигизмунд II Август, значит, издал универсал о создании так называемого реестра казаков. То есть, что имелось в виду? Дело в том, что, значит, ну вот на территории Украины все мы знаем, да, про Запорожскую сечь, про вот эту вольницу, где вооруженные люди, значит, на территории пограничья, собирались, скапливались и, с одной стороны, выполняли роль таких, как сказать, заградительных отрядов или пограничной стражи, да, от степи, в которой жили разные племена и которые, так сказать, двигаясь по этой степи, выходили в зону городов. Значит, это Украина, Польша, Россия. Значит, и просто грабили городские поселения, уходя обратно в степь. Да? То есть кочевники воевали с оседлыми людьми. И вот казаки были тем первым кордоном, который стоял у них на пути. И вот в 1572 году Польша решила взять их на содержание государственное. Первый реестр состоял из 300 казаков. С одной стороны, они выполняли роль пограничной стражи, с другой стороны, это тоже очень важно, они выполняли роль такой полиции по отношению к тем же самым казакам, потому что вот эта вольница, она
имела
защищала...
оборотную сторону, да?
Естественно. Эти люди не только защищали от набегов оседлые поселения, но и сами, то есть, как бы не брезговали. В том числе, они были серьезной угрозой для польских поселений, а тогда, вот в 16-17 веке, фактически три четвертые нынешней территории Украины находились в составе Речи Посполитой. То есть, фактически, вот до... Тогда не были освоены как раз вот Луганская и Донецкая области. Это, так сказать, была степь. Ну и, естественно, там Причерноморье и Крым. То, что входило там в территорию Крымского ханства, а потом попадало под контроль Османской империи. Вот, вот эти первые реестровые казаки, значит, они, или казаки, как они сами себя часто называли, или как это в украинской традиции принято, значит, они были первыми, кто попал на польскую военную службу. Потом их число росло, они принимали участие в польских походах, в том числе и против Московского царства. Самая знаменитая история – это там начало 17 века, 1612-1618 годы. Это первая смута, а потом поход поляков и попытка посадить на московский трон сына тогдашнего польского короля, королевича Владислава. При этом, начиная с 1648 года, казачество активно воевало против Польши, в том числе и Реестрова. Это знаменитые польско-украинские войны под руководством Богдана Хмельницкого. То есть, то за поляков, то против поляков, но поскольку соседи, то все время существовали вот эти военные отношения. То ли конфликтные, то ли союзнические или наемнические. И здесь история, повторяюсь, очень большая, да, многовековая. Но и тем не менее, все-таки в этой истории военного противостояния или сотрудничества Украины и Польши гораздо больше трагических и кровавых страниц. Одна из самых кровавых, пожалуй, которая до сегодняшнего дня является главным таким камнем преткновения в отношениях между Польшей и Украиной, это Волынская резня 1943 года. Напомню, что тогда украинская повстанческая армия, такая полуподпольная партизанская армия, сформированная на Западной Украине, значит, прибегла к массовой резне по отношению к полякам, которые были переселены в 20-30-е годы на западноукраинские территории, на территории Галичины. По разным оценкам польских историков, в этой Волынской резне погибло от 60 до 100 тысяч поляков. Украинские политические и националистические организации, начиная вот фактически там с 90-х годов, активно заявляя себе на политической арене Украины, всегда говорили, что, ну, слушайте, да эти поляки сами виноваты. Значит, во-первых, они туда пришли, это были пришлые люди, что правда. Потому что Польша, получив в 22-м году по Рижскому договору, если мне память не изменяет, эти территории, вот, которые вышли из-под контроля тогда молодой
Советской республики, да.
Туда действительно активно переселяли поляков, это были так называемые садники, которые получали земельные наделы и были, естественно, в более привилегированном положении по отношению к украинцам, которые там жили на тех территориях.
А можно, Кирилл, добавлю, уже в 24-м году, вот я читаю этот, да, некий исторический экскурс, власти Польши официально запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях.
То есть, нет, там была жестокая, там же, жестокая политика полонизации, вы знаете.
Полонизация, да.
Кроме того, что польский стал государством на этих территориях, что там была жесткая польская административная система туда введена, мне рассказывали мои коллеги, выходцы из Западной Украины, вот, что вспоминало их старшее поколение. Например, у одного из них бабушка жила как раз на тех территориях, в Галичине, и рассказывала, что в школе, ну, во-первых, никакого образования на национальном языке, вот просто чтобы было понятно, только на польском. И более того, в школе запрещали разговаривать на украинском языке, а утро начиналось исполнение государственного гимна «Еще Польска не сгинела». Значит, и это все было очень жестко, очень жестко. И поэтому, конечно, нельзя сказать, что украинцы чувствовали себя просто вот под польским контролем, просто как бы как сыр в масле. Но это точно не давало основания для такой жестокой резни 43-го года. Вот она была жесточайшая.
Да, сейчас обязательно об этом, но вот опять же, небольшая такая справочка. В 1930 году члены Организации украинских националистов, но это в связи с тем, о чем вы говорили, что украинцы чувствовали себя людьми, там уж я не знаю какого сорта, так вот ООН перешла к террористической деятельности, направленной против поляков и польской администрации. Ну, видимо, вот за эти годы, да, так накопилось недовольство, мягко говоря.
Ну, это была знаменитая история, в которой принимал участие и... Ну, тогда он еще не был главой ООН. ООН – это организация экстремистская, запрещенная на территории Российской Федерации.
Собой, да, мы сейчас вроде бы о 30-м годе говорим, но тем не менее...
Бандера принимал участие в организации убийства министра внутренних дел Пиратского, польского, высокопоставленного польского чиновника, члена правительства, и был по приговору суда присужден к смертной казни. В общем-то, повторюсь, эти отношения военные, конфликтные, причем то это были прямые войны, прямые военные столкновения, то ли это были террористические акты, подпольная война, или вот такая совершенно, конечно, партизанская история но потрясающий по своим масштабам, от 60 до 100 тысяч погибших поляков в Волынской резне, это всегда было кроваво, это была такая кровавая история взаимоотношения военных или парамилитарных образований Украины и Польши, потому что в ответ надо тоже сказать, что поляки не ангелы, и в 43-44 году в ответ на террор со стороны УПА армия Краева, АК, так называемая, это тоже такие партизанские формирования Польши, они тоже прибегали к террору по отношению к украинскому населению, к населению там хуторов, той же самой Волыни и Галичины. Поэтому вот то, что сегодня поляки воюют в украинской армии, а они, похоже, для этого имеют уже и формальное основание. Мы, по-моему, как-то уже обсуждали эту историю о том, что Зеленский принял законодательную инициативу, внес в парламент. Да,
равные права.
Да, уравнивали в правах. Да,
которые, на территориях соседей, ну, вот этих стран двух.
И это предполагало, что поляки могут становиться, например, госчиновниками среднего звена.
И военнослужащими, я так понимаю.
Могут служить в армии, да, с судьями, там, в полиции и так далее.
Бюрократический
полигон. Я подозреваю, что это уже начинает работать, да, этот правовой механизм. Хотя вполне может быть, что, конечно, поляки там могли оказаться и в качестве наемников, и это естественно.
Да и по идейным соображениям. Вот один из ответов, да, что, так сказать, ненависть. Ну, почему,
да,
почему
потому нет? Потому что мы-то помним, что поляки эту ненависть в себе по отношению к России купят давно, потому что они считают, что Россия была главным виновником трех разделов Речи Посполитой. Хотя я бы с этим делом еще поспорил. Мне кажется, что Польша всегда прикладывала большое количество усилий для того, чтобы этот раздел произошел. Но это другая тема. Ну, я просто к тому, что вот сегодняшнее участие поляков в формированиях ВСУ это в какой-то степени продолжение вот той самой истории, хотя теперь как бы она так и перевернулась. Если раньше польская корона нанимала казаков, и они под ее знаменами, в том числе, и шли на Москву, то сейчас уже под знаменами ВСУ поляки стреляют в наших военнослужащих. Ну, вот такая как бы ирония истории, хотя это все, конечно, как, на мой взгляд, закономерно, потому что, повторюсь, вот у нас есть один из вопросов, вернее, из ответа в вопросе. Я считаю, что поляки пользуются сейчас историческим моментом, и они, в том числе на формальном, на правовом уровне, стремятся закрепить свое легитимное участие в жизни и в существовании украинского государства. Если они становятся равными в правах с украинцами, могут служить в армии, быть судьями, госчиновниками.
Я сейчас напомню заявление, уже довольно, так сказать, давнее, но тем не менее мы сейчас коротко обсудим. Просто тут же получается такая история, что, возможно, в польском генокоде записана эта Волынская резня, ну вот отношение к украинцам, да, так сказать, ну там с недоверием, скажем так. Ну, кто-то не любит откровенно, кто-то не
ненавидит. Иногда это просто вопрос мести, понимаете?
Да, но здесь идут, допустим, граждане Польши на сторону Украины, потому что задействована Россия, да, то есть это очень такая интересная история. То есть не украинцам помогать именно, да, а бороться против России. Вот это самое главное.
Да, конечно. Вот здесь одно чувство ненависти уступает другому чувству ненависти.
Вот, да, совершенно верно. Да. На весах,
как бы,
на этих.
Это как бы более масштабная волна накрывает предыдущую. Но мне кажется, понимаете, что это сейчас, это сиюмоментно. А вот что будет дальше, если Украина в каких-то, так сказать, границах хранится или вольется в Польшу, то я не верю в гармоничные отношения между поляками и украинцами. В силу того, что да, был момент в украино-польской истории, когда казалось, что можно найти какое-то урегулирование. Это период, когда Квасневский и Кучма даже открывали общий памятник, значит, готовы были присоединиться к фразе Иоанна Павла II о том, что вот прощаем и просим прощения. И как-то, так сказать, наметился какой-то путь к примирению, но нынешняя Украина, которая построена на чувстве вот национального превосходства, на национального эгоизма, которая сверху донизу нацифицирована, этот союз, он будет ситуативным. А затем, если ситуация изменится, то вот то, что культивируется на Украине, культ национализма, где в основе превосходство не только над русскими, но и над поляками, и готовность их убивать, если они, так сказать, оказались в вашем крае, то это рано или поздно, Это, вот эта маленькая волна ненависти, она увеличится.
Вот самое время вспомнить заявление Сергея Нарышкина, главы СВР, от 28 апреля. Вот что он говорил тогда. Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над своими историческими владениями. Ну вот сохраняются эти планы на данный момент? И как, если... это, да, вот как это все выглядит?
Если там может... появились польские военные, значит, если они вошли в организационную структуру украинской армии, то похоже, что эти амбиции есть, они сохраняются. Сейчас вот они просто сейчас для себя не решают, что у них есть гораздо более серьезный враг. Это мы, Россия. Но если... ну, я думаю, что у них в следующее в их ранге, это все-таки вот эта вот украинская национальная идея, и украинские националисты, которые... которых в армии очень много. На этом она, собственно, и базируется. На создании этого духа вот, национального милитаризма, который существовал и который культивировался организацией украинских националистов.
Ну, понять, наверное, да,
запрещенной у нас в России.
Осталось. Понять, наверное, сколько граждан Польши воюют невозможно. Десятки, сотни, тысячи, даже приблизительно.
Если будет, создан вот тот самый большой центр, о котором мы говорили в самом начале, о котором сейчас договаривается Кулеба и Барель, я думаю, что число этих людей может вырасти.
Вырасти, может быть, даже в разы. Ну что ж, спасибо большое. Итак, исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Спасибо.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».